Добрый день, поважанное господарство. Говорит и показывая свобода. В эфире передача «Праский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, приветствие.
Витаю.
И наш коллега, оглядальник российской службы нашего радио Михаил Соколов. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – у якой краине прочнулися громадзяне России. Учора завершилось тыднёвое усенародное голосование по поправках у Конституцию России. Выники, огученные при подлику, ну, амаль всех 99% подаденных голосов, такие 78% за, явка 68%. Это значит, что 53%, больше за половину дорослого населения России, проголосовало за эти поправки. Основные пункты – это так званое обнуление терминов Владимира Путина, президентских терминов, и он теперь может баллотоваться президенты аж до 36-го года быть президентом. Теоретично. И так самый вельми важный пункт – это верховенство российских законов над любыми международными домовами. Михаил, вот многие и до 1 липеня, до этого, так бы мовить, дедлайну, и вот теперь, на наступный день после, говорят, что вот 2 липеня россияне, российцы, громадяне России прочнулися в іншій країні. Ну, а ці справді так? Може, це метафора? Ці, от, бо справа в тим, що ну, Росія, м'яко кажучи, давно вже не ідеальна демократія. Але от, ці можна сказати, що от тепер перейдені певний Рубікон, є ще далі?
Ну, я би согласився з тим, що Росія давно вже знаходиться в такому состоянии, вот, авторитарного правления, когда воля одного человека фактически самодержавна, и все остальные слои элиты подчиняются Владимиру Путину. Другое дело, что в многих случаях это подчинение было, как говорят, по понятиям, то есть по сложившимся правилам некой неписанной традиции. Ну, скажем, фактическое подчинение Конституционного суда не было записано в Конституции, но де-факто Владимир Путин прекрасно его контролировал, что мы и увидели в процессе так называемого принятия Конституции. А теперь это будет делаться де-юре, также точно и с международным правом, на что вы обратили внимание, собственно, ряд решений уже игнорировался со ссылкой на вердикт Конституционного суда весьма сомнительного свойства, теперь будут ссылаться на соответствующую статью Конституции, не обращая на другую статью этой же самой Конституции. То есть здесь закладывается, что называется, правовая база, легитимизация вот этого авторитарного правления Владимира Путина. Но еще, Юрий, я бы обратил внимание на такой идеологический кусок этих поправок, которые, опять же, де-факто уже фактически-то действовали, потому что, ну, например, борьба за традиционные ценности ведется последнее десятилетие властью, ограничения некоторые для госслужащих, так сказать, они тоже были, но вот, например, так сказать, пункт о том, что Россия правопреемница СССР в государственной пропаганде, он фактически действовал, желание обеспечивать защиту исторической правды, как ее понимает Владимир Путин, оно теперь записано в Конституцию, умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, но так это тоже было, и людей уже сажали за неправильные тексты по истории, так сказать, трактовки пакта Молотова-Риббентропа. То есть идеологическая составляющая, она тоже вводится в Конституцию и, по всей видимости, будет насаждаться через систему образования, например.
Сергей, ну в этом смысле как бы белорусы глядят на российцев, как так бы мовить, на молодших братов, в смысле, что и они плетутся в хвосте, если так можно сказать, в косе диктатуризации. Бо в Беларуси еще 24 года тому, четверть стагодия, было сделано то, что вот в России только и зараз, в 96-м году, был референдум, який фактично сконцентровал уладу в руках Александра Лукашенко, дозволил ему в ауле керовать краиной декретами, не звертаючи увагу там на парламент и Конституционный суд, не кажучи про то, что он уже их себе и подпорядковал. И как бы другая, так бы мовить, разинка на торте, это референдум 2004 года, коли тады в Беларуси отбылось то же самое обнуление, але оно как бы отбылось в абсолютном сенсе. Коли теперь по российской конституции, ну, формально кажучи, Путин только до 36-го года, вот, то Лукашенко может вечно керовать вот по референдуму 2004 года. И тогда так само казали, и в 96-м, и в 2004-м мы прочнулись в новой краине. Вот это саправды двойче, как бы она была новой, тина сам речь, вот как я казал, что, ну, вот это как бы формальная измена Конституции не вельми мало, не вельми шмат на что уплывала.
Ну, безумовно, что все ж таки шмат на что уплывало. Вот Михаил ужил такую формулу легитимизации авторитаризма. Все ж таки, видать, любому автократу для того, как почувать себя больше упевненно, как обопираться на нечто больше такое мощное, чем уластные ожидания, ну, все ж таки потребны некие квазиправовые подставы. Вот с такими квазиправовыми подставами у Беларуси, это был пригаданы тобой референдум 96-го года, який саправды сконцентровал всю уладу в руках Лукашенко, а праз 8 годов, в 2004 годе, все обмежевания, уже, я маю на увазі часовые обмежевания, были сняты. В этом смысле Беларусь остается, так сказать, старейшим братом и теперь, не глядя, это помылковое уявление, что, скажем, Путин догнал Лукашенко. Не догнал. Все ж таки Путин может быть еще только два термины. Но неведомо, ці доживе он до того, как цалком скористать эти два термины, ці дозволить ему российское громадство это зробить. Могут быть разные сюрпризы. Але все ж таки не больше, как два термины он может это зробить. Лукашенко может дожить хоть до 100 годов и заставаться на этой посаде абсолютно. Я просто звернул бы увагу на то, что вот такие речи отбываются саправды вельми поступово. И вот недавно Тимур Олевский у нашем «Пражском акценте», он уже вот эту формулу, что россияне сами не являют, что они вот прочнутся в иншей краине. Так вот, звычайно, мы и прочинаемся у иншей для себя ситуации, не вельми это зауважаючи. Вельми поступово Лукашенко, скажем, шел вот до этого. Вельми поступово приучал белорусское громадство до того, что вот одна частка свободы была отнята, другая частка свободы. То же самое и в России отбывалось с Путиным. Шмат кто, ну, можем прогадать хотя бы Немцова, на початку правления Путина лечил, что вот это нормальный, сучасный керовник, який, так сказать, пойдет развивать все лепшее, что было при Ельцине. И Путин нібито саправды свою риторикой давал такие подставы. Але вот помалу, почалося, здається, у России это с того, что почалося у Беларуси. Лукашенко изменил символику национальную на псевдосоветскую. Путин изменил гимн. Здавалося б, ну, как бы непосредственного дочинения до вот конституционных неких таких нормов, авторитаризма это не мая, а вот оказалось не так. Вот починається з гэтага, скончується вот саправды, що Росія зараз має цара.
Михаил, скажите, ну вот такие личбы, 78 за. Было шмат поведомлений про то, что как бы там намалявали, дамалявали. Накольки, вот накольки как бы это фальшак, грубо кажучи, накольки это все ж таки отповедая истине, и как голосовали разные регионы России. То есть можно сказать, что певные регионы, ну, скажем так, и поводле официальных личбов, а может быть, поводле как бы альтернативного подлику, проголосовали все-таки супротив.
Ну, мы сейчас точно не сможем сказать, сколько там добросили, вложили и нарисовали, но через какое-то время масштаб фальсификации, он будет достаточно понятен. По крайней мере, ясно, что все практически досрочное так называемое голосование, которое шло 6 дней до 1 июля, практически оно все сфальсифицировано всюду, и контроля никакого реального не было. В этот раз не было наблюдателей от общественных организаций и партий. Их посылали там общественные палаты, так называемые. Сидеть 7 дней люди, в общем, не могут. Но это, так сказать, вот такой новый способ, как фальсифицировать. Большие сомнения есть и по части, так сказать, адекватности цифр электронного голосования, хотя по Москве соотношение 60 на 40, ну, оно, возможно, ближе к реальности, чем то, что выходит вот по всей стране. Я бы отметил, что по-прежнему есть вот эти электоральные султанаты, термин Дмитрия Орешкина, которые рисуют все, что угодно, ну, Чечня, там, Тува и другие территории, так сказать, такого феодального режима, и даже хуже, тоталитарного чеченского, там можно и 100% было бы 100 из 100 сделать, поэтому тут никакого удивления нет. Но я бы обратил внимание на так называемые экзит-пулы, которые проводились во время голосования в Москве и в Санкт-Петербурге независимыми группами социологов, и там картина совершенно другая. Мы видим, что в Петербурге голосовало именно 1 числа порядка 60% против, в Москве где-то больше 50%, ну, предположим, там это были цифры 53-54%. То есть это в чистом виде раскол электората, который пришел на это голосование, хотя, конечно, уже и голосованием его трудно называть, на эту электоральную процедуру. Получается, что крупные города, я думаю, что и Екатеринбург, например, и на Дальнем Востоке мы видим такие же данные по многим участкам, где был хоть какой-то контроль, это Хабаровск, Владивосток, мы видим, что достаточно в крупных городах высокий уровень недовольства Путиным, той линией, которую он ведет, той политикой, которая велась во время так и не закончившейся, кстати, естественно, эпидемии коронавируса. В общем, здесь реально есть оппозиционные настроения, достаточно сильные. Мы еще можем отметить голосование в Ненецком автономном округе, где конституция Путина проиграла. Это единственный такой регион. И, конечно, это связано с тем, что этот небольшой, но достаточно относительно богатый край нефтеносный решили, не спрашивая жителей, присоединить к бедной Архангельской области и растворить те преференции, которые существуют у Нарьян-Мара и вообще у тех, кто живет на этой территории и работает, растворить их вот в нищенском архангельском бюджете. И я так понимаю, что это вызвало протесты не только населения, но и части элиты, которая, в том числе входящая в «Единую Россию», говорила о том, что они не будут это поддерживать и голосовать. И, по всей видимости, они просто провели честное голосование с тем, чтобы продемонстрировать Кремлю, что и временный губернатор их не устраивает, и курс, который, так сказать, навязывается сейчас, тоже не устраивает. Ну, посмотрим, какие неприятности или, так сказать, уступки будут их ждать. Здесь пока это непонятно. Может быть, и то, и другое. В общем, я еще раз обратил бы внимание на то, что Проснулись-то мы почти в той же стране, где будут нарисованы законы и правила для все более жесткого усмирения реально существующей оппозиции, реально существующего недовольства продвинутого городского населения, молодежи, которая себя показала во время кризиса на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году. То есть эта история, конечно, не закончилась. Я думаю, что спасаться за юридическими барьерами от народного недовольства, ну, довольно сложно. Конечно, для Путина штыки будут, как и раньше, важнее.
Я хотел бы задать питання Михаїлу. Михаил, сьогодні раніцею у Фейсбуку наша колега Аліна Рыковцева написала такую затемку, нататку, что ось Навальный закликав своих прихильников бойкотовать, не идти на этот референдум, а вот коли б он наоборот закликал пойти и проголосовать супрыць, не за, а супрыць, то лічбы былі б, ну, скажем, менш прыемныя для Кремля. Вось, Михаил, на ваш погляд, што вот у такой сітуацыі важней? Бо гэта праблема, якая пастаянна паўстае перад беларускай апазіцыяй. Байкот ці прыйсці і прагаласаваць не. Вот, як бы гэта магло паўплываць, калі б, скажем, ну, сапраўды, некія апазіцыйныя сілы ў Расіі паспрабавалі заклікаць ўсё ж такі не голосовать, прийти на участки или не голосовать. Словом, что важнее было для Кремля? Явка, процент явки, ці колькость вот этих голосов, подаденных там за и супраць?
Для Кремля было важно и то, и другое, и явка, и победа на так называемом голосовании. Еще важно было, чтобы не было каких-то масштабных протестов. Но когда они вчера увидели, что небольшие группы молодежи на Пушкинской там собираются, но большого протеста какого-то не ожидается, они дали им погулять и покричать лозунги, и никакого разгона не было. Что касается позиции Навального, ну, она не была такой однозначной, она была все-таки, ну, я не иду, а вы делайте, что хотите. Позиция Яблока была, мы не участвуем, но если кто-то хочет протестовать через голосование против, ну, пожалуйста. Позиция там партии Народной Свободы, Касьяновской, тоже примерно похожая, хотя более жесткая, они участвуют в этом безобразии. Но в любом случае, я не уверен, что оппозиционные лидеры в России способны управлять значительной частью своего же электората вот так вот напрямую. Я сказал, вы придете. Я не сказал, вы не пришли. Я думаю, что Навальный чувствовал какие-то настроения, что его избиратели все равно значительная часть не придут. Ну вот он пошел по этому пути. Если бы он сказал, что надо приходить, наверное, в Москве цифры были бы действительно более неприятные, приятными, чем они есть сейчас, вот нарисованы сейчас. Но не существенно. Ну, например, мы бы на экзит-пулах видели бы картину, которая есть в Санкт-Петербурге. Там вот эти 60 с чем-то на 62, по-моему, на 38. Ну, вот было бы примерно так. Я думаю, что это не настолько принципиально в ситуации, когда, в общем, власти добрасывают теми или иными способами, даже в крупных городах, с тем, чтобы показать, что у них есть большинство, которого на самом деле-то у них в этих городах нет. То есть сама процедура не позволяет законно утвердить результаты, которые существовали бы на самом деле. В этом случае я подозреваю, что еще важным аргументом за то, чтобы не ходить именно на это мероприятие, была сама эпидемия. Ну вот с точки зрения нравственной, те люди, которые считают, что эпидемия не закончилась и ходить на участки опасно, они, по всей видимости, уверены, что звать людей участвовать вот в такой постыдной процедуре, да еще и с риском для здоровья, нехорошо. Ну, мы посмотрим, будут, по крайней мере, в сентябре региональные выборы, посмотрим, каким образом вот Навальный, его умное голосование будет действовать, как будет действовать Яблоко, получится у них что-то хотя бы показать, или, так сказать, все свалится вот в какую-то депрессию и апатию.
Ну, а зараз давайте поговорим про, так бы мовить, белорусское рехо российского этого всенародного голосования. А вот Путин, Кремль, после 1 липеня с новой конституцией, с махчимостью править до 36-го года, с верховенством российских законов, как будет ставиться до Беларуси, как бы... Вот ягоное как бы пожадание, как посол Семашко в Москве рассказывал, что в минулом году Москва пропоновала как бы обмежевать белорусский суверенитет на 95%. Вот зараз это ожидание еще взмацнится. Я хотел бы, до речи, нагадать знакомитое недавнее интервью, выступ Путина по российским телебачению, где он так, ну, как бы разважал задним ликом, что вот, да, развалился Советский Союз, да, республики разошлись, але при этом, поводле Путина, русские земли-то забрали себе, вот им дали свой час, так сказать, а потом они взяли и их унесли, русские земли. Ну, он не сказал, что к штату верните зараз, но вот скажешь, что да, ну, как-то вот, вот несправедливо, неправильно. Вот. Потом Песков, правда, тлумачил, что ну, он это... К шталту вот на конт Конституции, чтобы больше такого не было. Але слово было сказано. Вот русские земли, вот, вот где-то есть яны за межами России. Вот, и как бы вот несправедливо отрымалось. Так вот, вот это отчувание путинской несправедливости, что русские это земли. Вот, 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 вот. Российская Федерация теперешняя это меньше, чем русские земли. Вот она как-то в отношениях с Белоруссией может сказаться, Сергей?
Ну, конечно, безумовно. И мы бачим и давно уже десятигодиями, два десятигодия, больше навод, что некие вот такие особливости мая политика Кремля, некие меркования, имперские меркования, спочатку выказанные, ну, некими те маргинальными фигурами, якой, так сказать, заявлялся Жириновский, те, может быть, некими оговорками, потом яны набываюць, сапраўды набываюць, ну, силу такого мейнстрима российской политики, но свечением чего может, скажем, быть 2014 год и Крым. Я не сомневаюсь абсолютно ни на секунду, что Путин хотел бы вернуть этой земли, не сомневаюсь у тем, что ягоная политика и ягоная позиция в дочинении до Беларуси будет такой же наступальной в экономичной форме, в идеологичной форме, как она и была. Питание только в том, насколько ему экономично вот как раз-таки удастся здесь то, что он бы хотел. Бо, скажем, чисто военным чином, так, безумовно, он может захопить Беларусь, и я думаю, что он может это сделать довольно худко. Но мне так подается, что тягом тыдня-двух при жаданні Путін мог бы Беларусь военным менавіта чынам узяць. Тут причина не толькі ў нейкай сіле, скажем, ці не сіле расійскага войска, а больше, може быть, нават причина ў слабасці беларускага войска, я маю на увазі вось чыста беларускай слабасці беларускага патріатызма і пра расійскіх настроях пэўнай часткі кіраўніцтва і войска беларускага, і самой, так сказать, кіруючай беларускай эліты. Але вось што далей рабіць, гэта было б вялікае, так сказать, пытанне, як адказваць на міжнародныя санкцыі з боку Захаду, а гэтыя санкцыі былі б значна мацней, чым яны былі пасля Крыма. Гэта таксама для Пуціна было б праблемай, і, магчыма, вот гэтыя два фактары, яны якраз стрымліваюць Путіна ад крокаў, ну, вось танкавых калон у дачыненні да Мінску.
Михаил, а як вы лічыце? То есть тут, як сказаў расійскі пасол спадар Мезенцаў, што стане мацней Расія, стане мацней і наша саюзная дзяржава. Но сапраўды, вот этот як бы механізм, вот ён можа так працаваць, што Путин теперь еще больше самовладный стал, и теперь может, как бы, и на Беларусь распавсюдить свои, так сказать, уладные интенции. Але может быть инший механизм. Ведаете, все ж таки, как бы, легитимность цара, она не обопирается на народную любовь. Царь, он от Бога. И в этом смысле, ну, что там, какая-то Беларусь займаться, ей там... Да бог с ним. Урешті-решт белорусский кейс, ну, в минулом годе. Все думали, что вот для того, как Путин, как бы, отримал махчимость керовать после 24-го года, он уже ее отримал. А так, ну, махчима, он зараз разважает, ну, неплохо было бы Беларусь, да. Неплохо. Але тут столько разных інших справ, да бог с ними. И врешті-решт, вот перед першим, 30-го, запросил же Лукашенко. Не сам приехал у Ржев, чтобы вот, я кажу там, русский царь открыл русский мемориал. Нет, позвал Лукашенко. Ну, раз позвал, так может и спотребится вот такие Лукашенко. И хай себе будет такая Беларусь. Вот на ваш погляд, что мацнее, який мотив?
Ну, я, во-первых, начну с поездки в Ржев. Мне кажется, что второй раз Владимир Путин подряд показал Лукашенко свое как раз недовольство. Позвать-то он его позвал, выступил он, там что-то они дерево посадили, а общаться-то он с ним не стал фактически. Улетел в Москву быстро и там проводил какое-то дистанционное открытие медицинских центров. Я вообще не уверен, что там и беседа-то состоялась больше, чем 10-15 минут. Такое впечатление, что обида у Путина, безусловно, есть и на то, что белорусский сценарий обнуления с возглавлением союзного государства, на которое рассчитывали еще полгода назад, провалился. Это одна обида. Другая, конечно, поменьше, но все равно неприятность, что вот на этих выборах там, кандидата «Газпрома» посадили и, так сказать, банк грабят. В общем, нехорошо ведет себя Александр Григорьевич. С одной стороны, он у вас мало популярен, а с другой стороны, ведет себя так, как будто за ним 100% белорусов стоит. И, конечно, для Путина просто уже в личном плане очень бы хотелось каким-то образом Лукашенко ущучить. Что касается стратегических мыслей, да, ну ведь не случайно в Конституцию они вписали вот это правопреемство Советского Союза, а в языке российские чиновники постоянно путают российское и в разговоре российское и советское. Если Путин говорит о русских землях каких-то там, которые якобы отдала Россия, то я подозреваю, что Россия для него Советский Союз, а отданные земли – это, собственно, вот эти самые советские республики, которые стали независимыми государствами сейчас. И я думаю, что как человек из советской эпохи, из КГБ, он вот к этой, ко всей независимости, национальным интересам и к всему прочему относится как к такому заговору иностранцев, спецслужб по развалу великой и могучей России, она же Советский Союз. Поэтому если в какой-то момент там та же белорусская власть окажется под большим давлением, например, народным, то я не исключаю, что Владимир Путин окажет, как это бывало с Брежневым, интернациональную братскую помощь какую-нибудь тому же Лукашенко или его детям. Но плата за это будет достаточно велика. По всей видимости, как минимум, так называемое глубокое государство, глубокая интеграция, а как максимум уже реализация этого союзного государства как реального механизма управления, ну и с последующим растворением в просторах российской современной империи. Это все вполне возможно, и даже какие-то слухи, которые ползут по Москве, они говорят о том, что Лукашенко предлагалась якобы должность председателя Совета Федерации вот этого нового государства. Ну, видимо, ему этого маловато, да и верить Владимиру Путину, как мы знаем, довольно сложно, поскольку говорит он одно, а делает часто совершенно другое. В общем, я на месте Белоруссии и оппозиции белорусской не расслаблялся бы, поскольку любая слабость соседей Путиным используется для того, чтобы, безусловно, продвигать имперские интересы своего режима, который действительно становится отчасти наследником Советского Союза официально в этой Конституции, отчасти наследником старой Российской империи с ее собиранием земель и самодержавием.
Добре, дякую, Михаил, дякую, Сергей. Я нагадаю, что с вами были оглядальники Белорусской службы Радио Свобода Сергей Наумчик, оглядальник Российской службы нашего радио Михаил Соколов и я, Юрий Дакахруст. До новых встреч. До побачення.